Печальной реальностью Империума до сих пор остается то, что еще ни один ветеран не смог вернуться с войны невредимым. Одни только сражения уже рвут нервы и калечат тела. Но ужасы варпа и отвратительные расы ксеносов, вроде тиранидов, навсегда травмируют рассудок, заставляя ветеранов бояться теней и ночи, а иногда и собственных друзей, и соседей до конца жизни. Гвардейцы 9-го Самитерского пехотного полка возвратились 13 лет назад, поломанные свирепой войной против извечного врага человечества. И вместе со своими шрамами и страхами они привезли с собой эту войну.
Сергей, приветствую.
Мыслящий брат Джун.
И вновь пришло время поговорить про книги.
Да, мы продолжаем путешествие по вселенной Вархаммер.
Да, в которой есть место не только каким-то большим романам, но и в краткой форме, рассказам.
Да.
Вы не так давно говорили о рассказах Чехова с Дмитрием Юрьевичем и Александра Грина. Вот, мне кажется, мы продолжим эту добрую традицию.
Ну, Чехов с Грином, я не помню, у них есть что-то по Вархаммеру, по-моему, что-то есть там, но это больше в письмах, это вот где там, обычно до этих томов не доходят читатели, это где личная переписка, какие-то размышления, эссе.
Тот же автор, тот же персонаж, Грегор Эйзенхорн.
Я уже думал, ты про Чехова, боже. Да. Автор Дэн Абнетт. «Боевые потери».
Маленький эпизод из послужного списка Грегора Эйзенхорна, где он отправляется на расследование одного подозрительного дела.
Да, весьма.
Потому что возникают жертвы. Жертвы убиты своеобразным образом.
Ритуальным образом. Сейчас зачитаем.
Перейдем тогда. Обратимся к первоисточнику. К Марксу.
«Руку я потерял на Самитере». И вот история о том, как это произошло. На 13-й день Сагитара, по местному календарю, за трое суток до солнцестояния в средневысотном округе города Урбитана, бродячий проповедник Ласло Мамбрил был обнаружен беспомощно плетущимся без глаз, языка, носа и обеих рук по плоской крыше заброшенного кожевенного завода. Урбитан, второй по величине город Самитера, пришедший в упадок агрохимической планеты геликанского субсектора, и нет ничего удивительного в зверских преступлениях и озлобленности, вызываемых разрухой и нищетой его перенаселенных кварталах. Но этот акт варварства выбивался из ряда вон по двум причинам. Не имеет значения по каким. Выбивался и все тут. Это интересный рассказ, и он очень дополняет то настроение, которое я прочувствовал в записи прошлой нашей, в рассуждении о первом томе. Этот рассказ в еще большей степени показывает, насколько Грегор Эйзенхорн внутренне велик как человек, следующий своей идее. Дело в том, что жизненный путь далеко не всегда предполагает выбор, в котором ты вот именно тьме противостоишь, выбирая, умереть тебе или жить, и придерживаясь знаменитого, конечно, безусловно, для всех воинов изречения о том, что каждый день хорош для смерти. Странным образом ты можешь встретить смерть просто и в противостоянии со светом. Странно звучит, да? В чем вопрос? Вопрос в том, что в этом рассказе вот эти ритуальные убийства приводят нас довольно быстро, тут всего, наверное, 2-3 десятка страниц, к весьма печальной истине о том, что убийства эти совершают бывшие имперские гвардейцы. Хорошо, это солдаты императора, люди, стоящие на службе человеческого империума, защищающие империум от тьмы и мерзости хаоса. И, собственно говоря, а какое может с ними быть столкновение, при котором воин такого уровня, как Грегор, во-первых, потерял руку, потеряет, да, к концу рассказа руку, а во-вторых, собственно говоря, вступит в сражение, в котором он мог погибнуть, именно сражаясь фактически, в некотором смысле, со стороной света. Вот все очень просто. на такой маленький рассказ. Тут уж спойлеры, не спойлеры, тут не о чем говорить. Эти ритуальные убийства, они совершаются по той простой причине, что люди, прошедшие от войны, в данном случае мы говорим об этих имперских гвардейцах, прошедшие от войны, они настолько обладают искалеченной психикой, настолько необратимы последствия от того, что они видели и с чем столкнулись, защищая свет, что многие вещи, условно не вызывающие у обычных жителей этой или какой-либо другой планеты, неважно, Империума, вызывают у них и чудовищную подозрительность, и запредельное чувство такой внутренней опасности. Речь может идти о чем угодно, о слишком ретивом проповеднике, о какой-то прическе, как там сказано будет, где локоны заворачиваются и закручиваются таким образом, что напоминают какие-то завихрения, завитки хаоса.
«Почему они убивают?» – спросила Биквин. «Все эти годы, проводя тайный ритуал?» «Не знаю». «Знаешь, Эйзенхорн, прекрасно знаешь». «Ну ладно, я догадываюсь. Вот представь, как анекдот про состояние императора, рассказанный парнем с соседнего кузнечного пресса, заставляет твой хрупкий рассудок поверить, что этот человек затронут варпом. Кто-то изготавливает парики, чьи-то завитки напоминают тебе тайные знаки хаоса. Акушерка, как тебе кажется, подсовывает отпрысков вечного врага в дома матерей средневысотного округа. Бродячий проповедник кажется слишком пылким, чтобы быть чистым». Она уставилась в пол лендспидера. «Они видят демонов повсюду. И во всем. И во всех. И так уж выходит, они верят, что, убивая, служат императору. Они не доверяют никому, поэтому не информируют власти. Они забирают глаза, руки и языки. Все органы коммуникации, все, при помощи чего извечный враг мог передавать свою гнусную ложь. А затем они уничтожают сердце и мозг, органы, которые, согласно типичному солдатскому мифу, вмещают демонов».
Дикая история.
Абсолютно. Люди, то есть, пришедшие с войны,
да,
войну с собой захватили.
Принесли с собой войну, да, с собой в себе. И более того, не только принесли войну с собой в себе, но и перенесли ее на мирное время, на других. И по какому-то одному им понятному стечению обстоятельств, совпадению зрительных образов, по каким-то ментальным картинам, которые возникают в их мозгах и соизмеряются ими с тем, что они видят в реальной жизни или уже хотят видеть в реальной жизни, они определяют врагов. Самых обычных людей, разных профессий, разных специальностей, разного жизненного уклада, понятно, не являющихся никакими слугами хаоса, но вот эти люди вызывают у них подозрения, и они не то чтобы с каким-то удовольствием, подчеркнем это еще раз, не то чтобы в целях какого-то адского ритуала, а именно в целях противостояния злу убивают их. И вот таким вот образом, не доверяя никому, потому что война их научила не доверять никому, и мы знаем, что вот она, книга Ереси, да, огромное количество предательств и огромное количество переходов на сторону врага, начиная с детей императора и заканчивая там просто рядовыми солдатами империи, бойцами. Все это сформировало у этих людей, у ветеранов конкретного, там приведено какого войскового соединения, сформировало у них намерение и твердую такую веру внутреннюю в том, что в то, что они суд должны вершить сами. Давайте теперь переместимся в шкуру Грегора Эйзенхорна и поймем, а как ему быть в тот момент, когда его накрывает это осознание, когда он понимает, с чем он на самом деле столкнулся. Там есть рассуждение о том, он говорит, что ну хорошо, сражаться с тьмой, но со своими, то есть это совсем уже за гранью добра и зла. Надо делать какой-то выбор. если мы будем опираться на то, что сказано в первом томе, как он сам себя представляет, как он пытается себя представить, если он один из главных инквизиторов, под словом «главный» мы понимаем наиболее действенных, способных наиболее сложные дела, задачи раскручивать и решать, то, безусловно, он, не думая ни одной секунды, убивает их всех. Но он, будучи в наибольшей степени человеком, чем он хочет себя представить, он идет вот на такой шаг. Он отправляется к ним на переговоры. И даже не то чтобы на переговоры, а на такое, вот как бы слово-то подобрать. Он пытается вступить с ними в акт сомыслия. То есть он пытается мысленно слиться с ними, с их внутренним настроем. Они собираются в заброшенной ратуше, поют там имперские гимны, это четко совершенно показано. И он говорит, я пойду к ним. Он приходит в эту ратушу и поет вместе с ними. Они оборачиваются, видят его, незнакомец, да, с определенными там регалиями. Естественно, они распознают его как врага, а он говорит им, что я пришел вам помочь, я хочу вам помочь. И тот небольшой совсем диалог между ними, который занимает, наверное, не более там одной страницы целиком, там есть совершенно замечательные фразы. Они спрашивают у него, детали опускаем, они спрашивают у него, мы получим медали, нам дадут медали. И это нельзя отнести к какой-то детскости, это как раз точка наивысшего накала, я считаю, в том, до чего мы вот пока в наших рассуждениях с тобой дошли, как я это вижу. Это действительно люди идеи. Им ни черта не надо. Ни черта им не надо в материальном мире. Они живут на этой заброшенной, полузабытой там окраинной планете, которая деградирует, как я вот привел цитату, вследствие того, что экономика в данном секторе дала просадку. Чудовищная экологическая обстановка там. И это не жизнь, и вот эта женщина там пожилая, которая тоже является имперским там гвардейцем, бойцом этого подразделения, отвечает на вопрос, вы живете здесь, живу. Ну, это, мол, там, живу здесь, это громко сказано. Это да, это не похоже на жизнь. И никаких благ они себе не стяжали. Очевидно, что если они говорят о медали, возможно, у большинства из них нет ни одной награды вообще. Где-то они служили, принимали участие в каких-то серьезных войсковых операциях. И по сроку, по здоровью, по разным показателям, ну, скажем так, вышли на пенсию, ушли в отставку, в резерв. Невозвратный уже резерв. В этом невозвратном резерве на этой планете они вот объединились, вот в этом городе, и вот таким тайным сообществом продолжают противостоять злу. Опять же, в их представлении злу, да, мы понимаем, что погибают мирные граждане, которые никаким злом не являются, но мы сейчас и говорим об этом перевертыше войны, о том, как хаос пробивается, казалось бы, через совсем уже микронные щели, он находит какие-то ходы, и этому хаосу, который вот так вот просачивается, уже прям смешиваясь со светом, где уже нельзя понять, тьма это или свет, этому тоже надо противостоять. И вот Грегор вступает с ними в диалог, ничего не получается, буквально там какие-то минуты происходит, значит, нервный срыв, один из этих гвардейцев, из ветеранов, начинает пальбу, стрельбу, все понятно, 2 часа идет перестрелка, все они убиты, Грегор теряет руку. И мы понимаем такую важную вещь, что не они ничего не стяжали в своей жизни, им ничего не надо, потому что они люди идеи, они те, кто, однажды приняв решение, следует ему вечно, до того момента, пока они будут уничтожены. И он ничего себе не стяжал. И финал рассказа, где сказано, что с обрубком он проходил 2 года, да, по-моему, пока ему руку не сделали.
Несмотря на то, что у него был протез.
Тоже о многом говорит. Почему он не надел этот протез? Мы можем отнести это просто к какой-то авторской, ну, авторскому какому-то самолюбованию. Вот автор решил написать так. На самом деле нет. Здесь очень тонко, очень здорово показано, что Грегор много более живой, чем те, у кого руки, ноги в порядке и все на месте. Я думаю, что он не восстанавливает в течение 2 лет руку и не пользуется протезом, потому что он тем самым некоторым образом искупает свою сопричастность всему этому. Он сам покалечен до предела. Хорошо, да, его разум в огромной степени устойчив. Мы предполагаем, мы видим из дальнейшего повествования, мы предполагаем, что с ним таких историй не случается и не случится. Но он остро понимает, почему это произошло с этими людьми. Опять возвращаемся к тому нашему первому эфиру. Мрачный мир, в котором беспросветная такая царит тоска. И выхода из нее особенного не видно. Ради чего сражение? Да, мы вывели тогда постулат о том, что сражение почти что ради сражения. Мы бьемся с тьмой до тех пор, пока можем биться, а там будь что будет. И мы надеемся, что те, кто придут за нами, они все надеются в книге, что те, кто придут за ними, смогут помочь человеческому империуму и смогут как-то эту тьму сначала отодвинуть, а потом, может быть, в конечном счете и победить. Но прогноз мрачнейший. И здесь перекидывается, конечно, совершенно потрясающий мост на Стругацких, на книгу «Трудно быть Богом», потому что, конечно, в каком-то смысле это не совсем так линейно все, но в каком-то смысле вот это прогрессорство, оно, которое у Стругацких описано, это в своем роде и инквизиция. В некотором смысле с огромными ограничениями. И Дон Румата Исторский, у которого погибает девушка в конце книги, в конце романа «Трудно быть Богом», у него просто, как это сейчас сказали бы, да, срывает все защиты, и он идет и убивает всех подряд. Всех, до кого может дотянуться. Понятно, что все убитые достойны смерти. Еще задолго до того, до этого дня. Их всех надо было бы порубить в капусту абсолютно безжалостно. Понятно, что у прогрессоров есть свой кодекс. Они не могут вмешиваться в это. Вот тут тонкие пересечения с Грегором, да? Они не могут вмешиваться в какие-то события. Когда «Трудно быть Богом», к нему обращаются местные там, и глава там местных повстанцев, он говорит: «Я же знаю, что вы не люди», буквально. «Вас нельзя ни убить, ни отравить, ничего. Дайте нам оружие. Не хотите сами, дайте нам. И мы разберемся и наведем на планете порядок». Но какой порядок и какой ценой? А в конце, когда все это очень остро касается самого Дона Руматы, Антона, он сам совершает целую серию убийств, и мы понимаем, что это и неоправданно, и оправдано. Нет окончательного ответа, кто и в чем прав, и кто и в чем виноват. И очень здорово показано состояние даже и мира полудня. И здесь есть тонкая вот эта грань пересечения с миром Вархаммера. Потому что в полудне тоже есть свои системные ошибки. Да, мир совсем другой, там много больше света. Но Стругацкие очень точно показывают, что такое цивилизация, которая помимо гуманистических идеалов развивается еще в технократическом ключе. Там же как написано? Мы облетели планету и действовали, ну, эту самую, где все происходит событие, куда отправляются прогрессоры. Мы облетели планету и сделали базовые выводы. Ну, там таблицы, инструкции, все. Посчитали количество замков на единицу площади, прикинули, что где-то вот-вот у них должна пойти эпоха Возрождения, надо высаживаться. Высадились, а там не только эпоха Возрождения, там последних грамотных людей в сортирах топят головой вниз. Ошибка вышла. Ну, вышло и вышло. И вот это сообщество, оно тоже здорово влияет на прогрессоров. И Дон Румата, который делает, вот этот землянин Антон, который делает выбор в пользу, внутренний выбор в критической совсем ситуации, когда погибает вот эта девчонка, которая любит его совершенно там беззаветно, он в которую страшно влюблен и которому он пообещал, что заберет ее на землю, когда ее убивают, он просто Он забывает обо всем. Ну и совершает то, что совершает. Грегор оказывается точно в таком же положении. Просто в обратном несколько, но точно в таком же. Он должен пойти их всех убить и не размышлять ни о чем. Тот не должен убивать, а улетать на орбиту и отваливать оттуда. А этот должен их всех убить. И оба они действуют...
Вопреки.
Вопреки, абсолютно. И оба несут потери. Да, потеря близкого человека может быть сравнима, несравнима с потерей руки. Это абсурд, об этом мы вообще не говорим. Мы говорим об ощутимой потере, когда от тебя отрывают кусок живого, принадлежащего ли тебе или очень тесно связанного с тобой, и ты ничего не можешь с этим сделать. И ты, что самое главное, идя по этому пути, каждая эта рана, она навсегда останется с тобой. Она неистребима, она неизживаема. Нет средства, которое бы ее стерло, и нет средства, которое помогло бы это забыть и исключить из своего сознания буквально. То есть мы понимаем, что здесь касаемо этого рассказа, что Грегор покалечен, возможно, даже больше, чем эти гвардейцы. Просто потому, что ада в его жизни существенно было значимо больше, чем у них. Потому что он в нем пребывает столетиями, как мы выясняли в прошлый, да, эфир. А они, скорее всего, все-таки поменьше, может быть, там 10-20 лет, как там получилось, активной службы. Ну, может быть, там 30 у кого-то. Но, во всяком случае, мы не наблюдаем в тексте рассказа, что это люди, живущие по 150 лет. Скорее всего, это к ним как раз не имеет отношения. Это базовая жизнь там, до столетия, а может быть, и существенно даже меньше. Вот и все, собственно говоря, о чем мы можем сегодня поговорить. Это такой краткий у нас эфир, да, следующий будет опять длинный по второму тому. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сталкиваясь вот с такими мирами, если уметь проживать жизнь героя, ощущать чужую боль, то, наверное, проще и в жизни, и в повседневности, да, какая разница? Космические корабли – это всего лишь декорации. И империум – это декорация, а люди остаются людьми. Проживая жизнь героя, остро сопереживая ему и понимая, в каком аду находится он, в конкретной этой ситуации, когда он все понимает, осознает и идет в ратушу к ним, проживая все это так, через собственную внутреннюю боль, можно избежать многих жизненных ошибок, которые мы совершаем по недомыслию, полагая, что... Все оно так, все оно обойдется. Ничего нигде не обойдется, и жизнь наша состоит из ежедневного, ежеминутного, ежесекундного выбора. Мы можем поступить так, можем поступить так, мы можем всех убить, а можем пойти на переговоры в ратушу.
Ну вот, хочу еще одну задачу.
Конечно,
привести.
Конечно.
Это дело ввергло меня в уныние и задумчивость. Я посвятил всю свою жизнь служению Империуму, защите его от многочисленных врагов, как внешних, так и внутренних. Но не против его же служителей. Гвардейцы оставались верны и честны по отношению к нему. И как бы они ни заблуждались, они все же шли по пути, освященному именем Императора.
Это Грегор уже... Соответственно, в финале рассказа
делает
такие выводы.
Да, да.
А вот вообще, кстати, вот ветераны с таким вот, как это называется, ПТСР, это же достаточно популярная тема для западной литературы и не только. Ну, самый, наверное, яркий пример – это Рэмбо, который приходит на
ум. Ярчайший, да.
А вот складывается, по крайней мере, у меня такое ощущение, я не настолько там начитан и насмотрен, но что... Тема людей, переживших войну, какие-то страшные вот события, и уже вернувшихся к мирной жизни, страдающих от этого, у них, я имею в виду, на Западе, куда больше представлено, чем у нас. Справедливо так сказать?
Это вот с чем связано. Это связано с тем, что у нас очень сильна тема героики. Основанные на убеждениях. Что бы мы там ни говорили, не умаляя жертвы, принесенные на общий алтарь победы, например, во Второй мировой войне, со стороны наших союзников, мы все же понимаем, относясь с огромным уважением к их потерям, мы все же понимаем, что они вступили в войну крайне вынужденно, отстаивали свои интересы, зарабатывали на ней деньги. Естественно, речь не о солдатах и не об офицерах, о государствах. И преследовали свои интересы. Тут кто-то может возразить и сказать, а что наши не преследовали? Преследовали. После того, как было совершено нападение на нас, и после того, как мы в течение, во всяком случае, первых 2 лет точно стояли на грани жизни и смерти, и выживания вообще, как человеческий вид, вот в этом отдельно взятом огромном регионе. Так вот, про героику. У нас очень сильна тема героики. И она, конечно, подразумевает то, что люди из небесной стали не могут испытывать никаких последствий. Они люди из небесной стали. Они высшие существа, они поколение победителей, они те, кто смог спасти и защитить саму жизнь. Памятуя же прошлый наш эфир, мы говорили с тобой о том, что да, да, вот Грегор Эйзенхорн, он спасает и защищает мир, но все больше от страницы к странице уже не для себя. Так и во многом ветераны. Вот они пришли с войны, сейчас мы говорим о наших, да, о советском времени, о советской армии, и на смену им пришли следующие поколения. И они живут уже свою жизнь. И чем справедливее война, как бы это ни звучало, чем справедливее война, чем честнее сторона, на которой ты стоишь, тем легче, в каком-то смысле, все-таки легче переносятся вот эти психологические, эмоциональные потери. Это невозможно забыть, это нельзя стереть из памяти. Но все же. И у нас это всегда было обращено в такую форму, которую очень здорово выразил Левитанский в своем стихотворении. «Я не участвую в войне, война участвует во мне, и отблеск вечного огня горит на скулах у меня». Западный мир во многом, это не будет никаким секретом, вел войны захватнические, империалистические. Ну, скажем, конечно, огромное количество, ты правильно сказал про Рэмбо, Вьетнамская война, огромное количество ветеранов, огромное количество пострадавших от своих же отравляющих химических веществ. Насколько я знаю, не очень сильно ориентируюсь в статистике, но помню, что у них размыта цифра от 20 до 50 тысяч отравленных, так по-серьезному, кто перенес отравление вот этими оранжатами, которыми они поливали там джунгли. Это, конечно, сказалось на здоровье, на поствоенной смертности, на репродуктивной функции, на рожденных детях, без вопросов. И, конечно, о них постарались забыть по мере возможности, об этих ветеранах. И, конечно, их травматизм, он остался полностью с ними, он не имел буквального выхода. Вот мы здесь наблюдаем нечто похожее. Это мир, в котором, ну, общий такой сумрак царит. И вот они оказываются на окраине этого мира. Им некуда, не с чем никуда пойти. И в последний критический... Они же не идиоты, они воины. И они в ратуше с оружием. И уже в ходе этого разговора... Что такое воин? Человек с огромным опытом. В ходе этого разговора, за эти минуты, что происходит этот диалог, каждый из них уже бессознательно понимал, что сейчас, ну, случится страшное. Их это никак не волновало абсолютно. Смерть, ну, значит, смерть. Но им с этим некуда было идти. И да, конечно, я думаю, что этот синдром чудовищен. Я думаю. И чем более несправедлива сторона, на которой ты стоишь, тем он страшнее. Ну, отсюда, понятно, попытки как-то это рассказать, сдержанно, ну, хоть как-то и где-то. Да? Что у нас там? Форест Гамп и который с кем он там креветки-то ловил?
Лейтенант Дэн.
Да, он ходил на ногах. Где ваши ноги? Он говорит, вот мои ноги. Это не ваши ноги, это, ну, понятно. Мы все помним прекрасно этот диалог и помним, какая жена стоит рядом с лейтенантом Дэном. Какая?
Азиатка.
Вьетнамка. Вот, поэтому что тут говорить? Я думаю, что из этого пекла выйти просто так невозможно. Но я приведу сейчас еще один пример. Может, это какие-то там громкие сравнения. Это не сравнения, это такие вот мосты. Эмоциональные какие-то исторические мосты. Вот Юлия Друнина, поэтесса наша знаменитая, которая прошла войну и видела там всякого. Она часто говорила, и в стихотворениях у нее это отражено, что все послевоенное время она, в общем, с удовольствием, не скрываемым, смотрела на молодежь. Она была очень красива, очень эффектна, долго сохраняла женскую красоту. И посмеивалась над тем, что иногда в каких-то кафе еще что-то, там, студенты, молодежь, даже где-то с ней там заигрывали, пытались познакомиться. И она говорила, что это здорово и интересно, и особенно интересно наблюдать за ними со стороны, как они ходят в этих своих джинсах, как они слушают эту свою музыку и так далее. В общем, она очень спокойно, очень хорошо об этом говорила и всегда очень точно понимала, что мир завоеван не для нее, не для ее поколения. Мир завоеван для вот этих, для будущих и людей, и они уж как-то должны устраивать эту жизнь. Но когда рушился союз, и когда для нее, как для человека совершенно совестливого и исключительно убежденного вот в этой советской идее, верующего и верящего в эту советскую идею, крушение это наблюдать было невозможно. И она, в общем, будучи человеком успешным, не на обочине жизни, она покончила жизнь самоубийством. Мы можем относиться к этому как угодно, как к проявлению слабости, хотя это, конечно, не проявление слабости, как какой-то странной недальновидности. Мы можем говорить о том, что можно было что-то там возглавить и продолжать о чем-то там разговаривать и пытаться кого-то в чем-то убедить. Но мы видим в этом, если по-серьезному отрешиться от всякой дури, не комментировать то, что комментировать не надо, а просто попробовать почувствовать что-то сердцем, мы понимаем, что это поступок солдата. Она сделала свой выбор, она увидела крушение империи, и она поняла, что в новом мире жить она не хочет и не будет. И это ее совершенно священный выбор. И мы понимаем, что Эйзенхорн, идя в ратушу, делает простую и понятную вещь. Он идет, возможно, на верную смерть, как более чем серьезным опытом боевым человек. Он прекрасно понимает, что он войдет туда один. Да, подмога рядом, его там соратники все, но этих там сколько, я не помню, 50 сколько человек, да, шансы, короче, велика вероятность погибнуть, велика. Он идет на это совершенно осознанно и смело, понимая, что если это произойдет, так тому и быть, потому что он столкнулся с чудовищным, с тем, что он, тот, который на стороне света, должен идти и сражаться со светом. Вот и все. И это о том, что мы должны учиться видеть в книгах то главное, что иногда сам автор не видит. Я уверен, что Абнет, когда это писал, он здорово на эту тему размышлял. Это очень серьезный рассказ. Ну, а наше дело стараться вникать в эти смыслы, видеть их и воспринимать все нелинейно и не плоско. Одно дело игры, издания красивые и все остальное, а другое дело человеческие отношения, для которых космические корабли размером с соборы являются всего лишь декорацией. Продолжим в следующий раз. У нас на подходе второй том.
Спасибо.